Наша жизнь состоит зачастую из, ну, из мелочей, так ведь, да, церковь? То есть, ну, бывают, да, какие-то события, которых мы очень ждем, какие-то особенные, особенно, можно сказать, такие великие события. Но обычно наша жизнь — это маленькие-маленькие какие-то решения, действия, одну работу сделал, другую, что-то то, и так раз уже день прошел, два дня прошло, неделя прошла, и Бог, Он Бог, который не только, ну, делает что-то большое, да, а вот в маленьком как бы уже, ну, сами как бы разберетесь, сами справитесь. Бог в мелочах любит тоже нас, как своих детей, то есть порадовать, где-то ободрить и показать свою заботу. Спасибо большое всем за свидетельство, спасибо за эти ободрения, потому что когда мы свидетельствуем, и в прошлый раз мы читали это местописание с Коринфянам, что когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, да, есть назидание, есть язык, есть истолкование, то есть, и что все это должно быть к вашему всеобщему назиданию. И я говорил, что хотя это, ну, в большей мере, естественно, такое взаимное служение, оно проявляется именно в рамках домашней группы или домашней церкви, потому что там более такое близкое общение, более семейное общение, это именно семья, где каждый духовно растет, где каждый получает то духовное наставничество для личностного роста, для того, чтобы вырасти в Боге, для того, чтобы стать именно тем мужчиной, той женщиной, которую Бог видит в вас. Но в церкви, вот даже через свидетельство, через то, что вы можете засвидетельствовать, вот я молился, я молилась, Бог так ответил на мою молитву, даже не ожидал, может, только помолился, раз пришел ответ, или наоборот, помолился, уже забыл, через неделю, через месяц, а Бог не забыл, и пришел ответ, то есть Бог ответил, да, и делитесь, церковь, это огромное ободрение для меня, для каждого здесь присутствующего, потому что этим мы вдохновляем друг друга доверять Богу. То, что иногда, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, иногда кажется, вот, что не физически, но духовно руки опускаются, да, вот есть выражение, да, ну, опустил руки уже, ну, то есть уже все. Где-то вот не видишь смысла дальше что-то делать, не видишь смысла продолжать работу, не видишь смысла, может, дальше молиться или не видишь смысла дальше служить другому человеку. И знаете, достаточно одного хорошего слова услышать, и ты понимаешь, это Бог говорит мне, это свидетельство сегодня для меня, это ободрение сегодня для меня. Поэтому я вас ободриваю, замечайте вот эти вот такие маленькие чудеса в вашей жизни и делитесь им. Хорошо, давайте мы сейчас перейдем к слову. Но вначале, как обычно, я немножко потренирую вашу память, или, так сказать, проверю вашу память. Кто может поделиться, о чем мы в прошлый раз говорили, или какая была тема прошлой проповеди? Кто может сказать? Устройство церкви. А о каких таких вот двух ключевых вещах? То есть я многом не говорил. Я говорил, что я, можно сказать, такие очень поверхностно, то есть касаюсь из-за того, что, ну, воскресное служение, оно не позволяет, ну, очень глубоко куда-то углубиться. Для этого есть, кстати, домашние группы, где есть возможность более глубоко разобрать то или иное местописание и каждому поделиться. Но кто вот для себя что заметил? В чем, ну, или чем вот новозаветная церковь, она была примечательна? Почему Богу понадобилось что-то создавать новое? Был же храм, были священники, было левитское служение, то есть был там, ну, то есть было учение, было писание, были, ну, читались те же самые пророчества о Христе. То есть, ну, все это было, но почему-то Богу, ну, то есть появилась необходимость в том, чтобы создать что-то новое. Не создать какой-то еще один новый храм, да, еще учредить новую череду священников, хотя Бог говорит, что вы, ну, каждый из нас, он является священником, царственным священством, потому что в Иисусе Христе мы все имеем вход во Святого Святых. Почему Богу нужно было создавать церковь? Кто вот может сказать? Для постоянства, хорошо. А для чего еще? Кто может вспомнить? Или, ну, вот поделиться, вот, вы же как-то себе понимаете, да, для чего вообще нужна церковь, да? Ну, я думаю, что, надеюсь, что вы со мной согласитесь, что церковь нужна не просто для того, чтобы мы раз в неделю, да, вот в этом помещении собрались, как верующие, да, и попели песни, послушали проповедь, помолились, поделились свидетельствами. Так ведь, да? А, ну, для чего еще, ну, церковь нужна? Для единства, да. А через что достигалось вот это единство? Или для... Да, да. Собирались по домам. Собирались в храме, да, помните, я подчеркивал две моменты, в храме и по домам. В храме было учение апостолов или учение вот из Писания, и по домам, там, где проходило общение, преломление хлеба, молитвы, взаимное назидание, уже такое личностное служение нуждам каждого человека. И помните, я говорил, что и сегодня, да, церковь может, конечно, номинально существовать, будучи такого чисто храмовой церковью, или такой праздничной, или воскресной. Но церковь, она теряет жизнь, если нету вот этой жизни, если нет такой составляющей, когда церковь собирается, или верующие собираются по домам, то есть уже как отдельные семьи, как отдельные такие домашние церкви. Именно там происходит духовный рост. Да? Допустим, я своих детей, вот Богдана и Яремку, да, мы тоже берем их в церковь, но это один раз в неделю. И вы, конечно, за неделю можете или там за месяц увидеть, насколько они выросли. Но где они по-настоящему растут? Дома. Вот каждый из нас. Да, мы можем видеть духовный рост друг друга, когда мы встречаемся на воскресном служении, или особенно, когда человека, вот мы видели его там несколько лет назад, и потом мы раз встречаемся, случайно там на улице, мы знаем, что он верующий, когда-то, может, общались, и мы видим, допустим, насколько человек либо духовно вырос, либо, остался на том же уровне. Но знаете, человек растет где? В семье. Церковь, она является семьей. И нигде вот не может проявиться вот именно вот эта семейная такая атмосфера или семейная забота, как в рамках домашней группы или домашней церкви. Потому что это Божий принцип, это то, чего не было в храмовом служении, это то, чего не было в других языческих религиях и сегодня вот в других религиях. То есть это то, что вот в церкви появилось нового, или это была, так сказать, изюминка ранней церкви. И мы можем увидеть, что со временем, когда это потерялось, да, вот эта домашняя, когда, со временем мы знаем, что христианство стало государственной религией, да, в Риме, и церкви начали строить огромнейшие храмы, огромнейшие здания, и мало-помалу, да, мы знаем, к чему это привело. Церковь, физически осталась, да, Библия никуда не делась, но жизнь в церкви, она своего рода, почти прекратилась, да, были, Бог постоянно кого-то, возбуждал, поднимал пророков, совершал пробуждение, но постоянно церковь боролась вот с вот этой номинальностью, с религиозностью, то, с чем, по сути, пришлось бороться Иисусу Христу, когда Он пришел и когда Он проповедовал здесь на земле. Поэтому я хочу вас ободрить. Бог предусмотрел для каждого из вас, для вас и для меня, вот эту поместную семью, вот эту домашнюю группу, домашнюю церковь, где Бог хочет, чтобы вы духовно росли, где Бог хочет, чтобы о вас заботились, где Бог хочет, чтобы знали, о чем конкретно о вас нужно молиться, какие у вас есть нужды, и где вы можете всегда, как вот в семье, да, в любой момент попросить какой-то помощи, попросить какой-то совета, наставления, назидания, все что угодно, в чем вы имеете нужду. Поэтому я вас ободрю быть частью такой вот конкретной семьи в нашей церкви. У нас есть домашние группы, слава Богу, Бог умножает, вот началась мужская такая группа, поэтому просто я вас приглашаю стать частью такой конкретной семьи, которой Бог хочет, чтобы вы получали пищу, назидание, наставление и духовно росли. Хорошо, тема сегодняшней проповеди, или то, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить или поделиться, где Бог, когда у меня проблемы? Где находится Бог, когда у меня проблемы? Знаете, это вопрос, который так или иначе каждый человек себе время от времени, задает. Верующий, неверующий. У неверующих больше вопрос, конечно, такой обвинительный. А вообще, где Бог? Есть ли Бог, если вот происходят войны, дети погибают, там несправедливости, коррупция? Где Бог? И знаете, у верующих тоже возникают такие вопросы время от времени. И я хотел бы, чтобы мы сегодня с помощью Писания постарались на этот вопрос ответить для себя. Потому что это важный вопрос, и я знаю, что вы сталкиваетесь с теми людьми, которые задают вам такие вопросы. И я хотел бы просто вместе с вами, понятно, что опять-таки буквально мы несколько мест Писания коснемся, и на несколько таких библейских героев веры или библейских мужей веры посмотрим. Но я хотел бы, чтобы мы просто из их примера жизни мы кое-чему научились. из их примера жизни увидели, какую мы позицию, как верующие, да, как церковь должны занимать, когда в нашей жизни или в жизни тех людей, кто находится рядом с нами, кого мы хорошо знаем, приходят какие-то проблемы или испытания. И первое место Писания, которое хотел бы вместе с вами прочитать, это третья книга Царств, 19 глава. Третья книга Царств, 19 глава. Мы сегодня вообще будем большинство мест Писания читать из Ветхого Завета, поэтому будьте внимательны. И это будет, можно сказать, одно из самых основных мест, потому что оно такое самое большое. 19 глава, и мы прочитаем с 1 стиха. Но перед тем, как прочитаем, маленькая предыстория. Перед этим, мы знаем, что у народа израильского, вот как мы говорили, бывали различные такие вот периоды или сезоны. То такое духовное пробуждение, градусник зашкаливает, температура такая уже за 30, то такой вот глубокий мороз и глубокий минус. То есть народ израильский отходил от Бога, везде устанавливал там капища, даже в храме Божьем там устанавливали идолов, начинали поклоняться различным языческим богам. И знаете, вот эта история, она как раз вот произошла в один из таких вот периодов или моментов, когда народ израильский отошел от Бога. Был такой царь Ахав, была у него жена Иезавель, и народ израильский, он ушел в идолопоклонство, можно там Иезавель обвинять, что вот она ввела там Ахава, но в принципе каждый делал выбор для себя, то есть были люди, которые приняли это идолопоклонство, были люди, которые, как Илия, они продолжали быть верными Богу. И Бог через пророка Илию проговорил Ахаву и сказал, что за то, что вы отступили от меня, не будет 3 года и 6 месяцев, Бог не назвал дату, но он сказал, что не будет, пока, опять-таки, я, как пророк Илия, не скажу слово от Бога, то есть дождя не будет. И знаете, если в нашей, нашей такой благоприятной, не такой жаркой стране 3 года бы не было дождя, что бы произошло? Все бы сгорело, все бы засохло, и даже на нашем бы черноземе маловероятно, что что-то бы высохло. Представьте, картину Израиля, там, где градусник большую часть года, так где-то отметка 30 и больше градусов, да, и где далеко не черноземы, почва достаточно каменистая, да, и где, то есть люди очень зависели от дождя, раннего дождя, позднего дождя, то есть очень зависели. И представляете, насколько было серьезное наказание для этого народа, то, что было 3 года 6 месяцев засуха. То есть, Библия в деталях не говорит, но можно себе, просто в уме нарисовать эту картину, насколько, ситуация уже была такая тяжелая. И перед этим, как раз в предыдущей главе говорится, что Бог побудил Илию опять прийти к Ахаву и сказать, что давай соберем, то есть, всех жрецов твоих, и чей Бог ответит, да, чей Бог пошлет дождь, то есть, тот Бог истинный. И мы знаем, что поставили эти жрецы жертвенник, поставил Илия жертвенник, и они там, Илия им, так сказать, уступил первым место, говорит, давайте вы сначала попробуете, а потом уже я. И они там написано, что целый день там скакали, себя кололи, призывали этого Ваала, просили о дожде, и Ваал не ответил, да? Там Илия даже над ними шутил, что он, наверное, уснул, наверное, он вас не слышит, наверное, нужно громче кричать. И потом Илия говорит, а теперь давайте, принесу жертву. Он восстановил жертвенник, который был разрушен, положил 12 камней, да, по числу колен. Даже сказал людям, чтобы никто меня не заподозрил в каких-то махинациях, давайте выливайте воду, да, на жертву. Я не знаю, где они нашли эту воду, да, после 3,5 лет засухи. Кто-то где-то, хранил, да, или у кого-то был очень глубокий колодец. Поэтому, достали воду, вылили ради такого случая на жертву, и Илия помолился, сошел огонь от Бога, да, и поел эти жертвы. И пошел, по слову Илии, потом дождь, и Илия, он побудил народ, чтобы все эти вот жрецы Ваалова, они были уничтожены, и в один день, то есть все вот эти вот Ваалова жрецы, эти, так сказать, пророки Ваалова, они были убиты. И давайте прочитаем ту реакцию, с которой столкнулся Илия. Это вот не, я просто как предысторию, мы понимали общую картину. Почему то или другое, почему Илия именно так отреагировал. 19 глава с 1 стиха. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Заметьте, произошло огромнейшее чудо, да? 3 года 6 месяцев не было дождя. 3 года 6 месяцев, я думаю, что многие люди, они начинали, ну, уже начали вопиять Богу и просить, даже те, кто отвернулись, они просили, что Господь, прости нас. Но Бог ждал этого времени, и Бог сказал, что только через Илию, только когда Илия помолится, только когда Илия скажет слово, то есть пойдет дождь. И это произошло, произошло огромнейшее чудо. По слову, просто огонь сошел, да, с неба и поел эти жертвы. Пошел этот дождь, которого все так долго ждали. И вроде, ну, казалось бы, началось пробуждение. Народ израильский, он сам восстал против этих пророков и сам их уничтожил. То есть не Илия сам ходил и там горы, головы рубил, хотя, ну, Изавель его в этом обрубил. То есть сам народ, он как бы уничтожил этих лжепророков, этих жрецов Ваала. Но заметьте, да, Илия, как никто другой, наверное, ожидал, что вот сейчас все как бы, ну, придет, ну, в порядок. Начнут поклоняться Богу, начнут люди бояться Бога. И знаете, первая реакция, с которой он сталкивается, да, то, что когда Изавель узнает о том, что были убиты все пророки Ваала, она говорит, вот как произошло с этими пророками, да, то же самое, или жди, вот произойдет с тобой. И заметьте, величайший пророк того времени, человек, который, ну, не боялся приходить пред лицо царя и заявлять о, ну, о том, в чем он был неправ, о его идолопоклонстве, не боялся выступать против той же самой Изавели, в этот момент он испугался. И давайте дальше прочитаем. С 3 стиха, реакция Илии. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Заметьте, величайшее чудо, в котором участвовал Илия. Это не то, что он слышал, ему сосед рассказал, да? Возле парадного сидел, и бабушка рассказала, «Илия, а ты знаешь, вот там вот кто-то помолился, и по его молитве после 3,5 лет пошел дождь, да?» Это не просто там его знакомый пророк рассказал, да, что вот я помолился над жертвой, на которой было вылито несколько ведер воды, и сошел огонь, и просто вообще вот была жертва, и нету жертвы, то есть просто попалило. Илия видел все эти чудеса, это все происходило по его слову. И заметьте, он как никто другой, наверное, надеялся, что вот все начало в жизни налаживаться. Вот наконец-то, то есть меня как пророка будут уважать, будут ценить, и мое слово будет слушать. И первое, с чем он сталкивается, это с проблемой. И причем такой очень серьезной проблемой, да. То есть Изавель, жена Ахава, она говорит, Илия, готовься, завтра у тебя казнь, да. Илия, ну, как бы, решил, что не стоит, как бы, казни готовиться, он просто взял руки в ноги и убежал, да. Убежал туда, где, ну, никто о нем не должен был знать. И он даже оставил отрока, да, то есть он уже где-то, может быть, перестал доверять, ну, как бы, людям. Он боялся, что, может, его там кто-то предаст и расскажет, где он. И он оставил отрока, а сам ушел, да, на день пути в пустыню. То есть он думал, что вот в пустыне точно меня никто не будет искать. И заметьте, что переживал Илия. 4 стих. Он сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Знаете, первая наша реакция на какую-то проблему, может, мы не сталкиваемся в своей жизни, или редко кто сталкивается сегодня, по крайней мере, в нашей стране, с угрозой, ну, такой физической смерти, или столкнулся с конкретной угрозой его физической жизни. Вот сегодня был Илия, а завтра, если бы он остался в том месте, где его, ну, застал этот посол или глашатай, или там этот почтальон, это Изавель, если бы он там остался, уже Илия был бы, но уже без головы, да? То есть отрубили бы ему голову. И заметьте, что происходит? И я хочу просто вам эту мысль подчеркнуть. Никто из нас, он не застрахован от разочарования. Знаете, если бы можно было сегодня пойти в страховую компанию и заключить договор страхования от разочарования, да, я думаю, бы страховые компании очень сильно бы понесли, ну, убыток, да, или очень сильно бы, ну, много бы им платежей пришлось бы выплачивать. Но знаете, Илия, величайший пророк своего времени, что произошло в его жизни, когда он услышал об этой угрозе? Он своего рода разочаровался. И разочаровался настолько, что он просил у Бога о чем? О смерти. То есть он как бы вообще не видел дальше для себя смысла жить. И знаете, вот самая большая проблема, извините за тавтологию, в проблеме, когда мы, проблема для нас становится настолько большой, что мы уже не видим дальше смысла, для чего нам жить. Мы не видим смысла, почему, но эта проблема произошла в нашей жизни. Мы дальше увидим, что даже в этой проблеме была, ну, рука Божия, и Бог что-то хотел показать Илии. И давайте вместе посмотрим, какова была реакция Бога. Или где был Бог, когда Илия, да, он находился в проблеме. То есть сразу, я вам скажу, да, сразу Илия не увидел Бога. Сразу он, ну, его первая реакция была, испугался, убежал, да. То есть сразу, если бы он сразу увидел руку Божию, если бы он сразу знал, что Бог его защитит, Бог его хранит, он бы никуда не убегал. Так ведь, да? Он бы просто остался и спокойно ждал бы этих слуг, он бы знал, что Бог его защитит. Но заметьте дальше, да, он начал просить у Бога о смерти, и 5 стих. «И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь». Коснитесь своего соседа, взбодрите, скажите, встань, ешь. Не физически, вы духовно сегодня мы питаемся, поэтому ободритесь, встаньте, можете, если вы засыпаете, если я вас усыпил, встать, немножко попрыгать и вкушать Слово Божие. Да? Пришел ангел, да, коснулся его, сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой». И встал он, поел и напился, подкрепившись той пищей, и шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. Заметьте, Бог всегда приходит вовремя. Мы прочитаем еще другие сегодня местописания. То есть к Илии Бог пришел достаточно быстро. Бог не хотел, чтобы Илия, так сказать, долгое время находился в этом разочаровании, потому что мы дальше прочитаем, у Бога было еще особенное, как бы особенные планы на жизнь Илию. Еще были те дела, которые Илия не совершил. Хотя он думал, что все, то есть на этом его служение закончилось. Все, что он мог сделать, он сделал, а теперь тут начались гонения, теперь уже свободно не попроповедуешь, уже не то, что там пророчество не скажешь, то есть, ну, грозит смертная казнь за любое твое действие или бездействие. И Бог приходит к Илии, когда вот он думал, что он все, убежал от всех, скрылся от всех, но можно скрыться от всех, да, но не от Бога. И Бог посылает своего ангела, укрепляет Илию, и Илия вот два дня он там как бы таком, можно сказать, Бог его питал, Бог его укреплял, и потом Бог говорит, а теперь иди. И Илия шел 40 дней, да, и 40 ночей до горы Божий Харив. Знаете, в этом тоже есть символ. Вы можете в Библии найти неоднократно. 40 лет народ израильский ходил по пустыне, да? 40 дней Иисус, он пребывал в посте и молитве. То есть 40 – это как бы символ такой вот времени ожидания, когда ты увидишь, что что-то в твоей жизни произойдет. То есть 40 дней Иисус, он постился в пустыне, прежде чем пришел сатана, искушал, а потом ангелы ему служили, и потом он вышел в силе Духа Святого. То есть всегда есть период ожидания, церковь. Всегда есть период ожидания. Если в вашу жизнь приходит проблема, знайте, что будет еще и время ожидания, когда вы выйдете из этой проблемы. Может быть, это будет 40 дней физических, может, это будет несколько дней, может, это будет и больше. Бог нигде не говорит конкретных сроков, но заметьте, есть вот этот срок, да, 40 дней. Значит, будет какое-то время, когда нам нужно будет уповать на Бога, ожидать, что Бог ответит, Бог изменит эту ситуацию, это обстоятельство. И заметьте, давайте дальше прочитаем, что произошло, когда Илия пришел на гору Божию Харив. «И вошел он там в пещеру, это 9 стих, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал Господь, что ты здесь, Илия. Заметьте, всегда после проблемы Бог начинает говорить человеку. Бог никогда не допускает проблему, и я хочу, чтобы вы, церковь, и я, мы это поняли. Бог никогда не допускает проблему, чтобы просто мы поняли, насколько мы слабы, немощны, и насколько без Бога мы, ну, как бы ничего не можем. Бог всегда допускает проблему лишь с одной причиной, чтобы мы чему-то научились. Можете сказать своему соседу, Бог допускает проблемы, чтобы ты чему-то научился. Бог допускает проблемы, чтобы ты чему-то научился. Знаете, первая реакция – это просто не принимать проблему или как Илия смириться с проблемой и сказать, что все, моя жизнь закончилась, Господь, забирай меня. Я не хочу как бы в этой, ну, проблеме жить. Но Бог говорит, Илия, твоя жизнь не закончилась, я хочу еще кое-что тебе сказать. И Бог задает вопрос Илии, что ты здесь, Илия? Другими словами, Бог спрашивает, Илия, почему ты здесь? Почему ты не остался там, где ты был? Почему ты сейчас не занимаешься каким-то служением, не служишь там Ахаву или еще кому-то другому? Почему ты здесь? Всегда, когда в нашу жизнь приходит какая-то проблема, болезнь, испытание, это время, когда Бог нас останавливает и спрашивает, почему ты сегодня здесь? Почему ты именно вот так сегодня живешь? Почему ты именно вот так сегодня веришь? Почему ты сегодня мне доверяешь или не доверяешь? Почему ты здесь, Саша? Почему ты здесь, Илия? Почему ты здесь, Юра? Почему вы здесь, Любовь Павловна? Почему ты здесь, Коля? Почему ты здесь? Проблема – это всегда время, когда Бог нам задает вопросы, и нам нужно честно отвечать перед Ним. Почему я здесь или там, да? Или отвечал, да, 10 стих, он сказал, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал Бог Илии, да, «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, большой и сильный, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илия?» Заметьте, Бог повторно задает тот же самый вопрос Илии. Когда Бог задавал независимо пророкам или кому-либо другому, помните, Петру Иисус 3 раза спрашивал, «Любишь ли ты меня, Петр?» Когда Бог задает один и тот же вопрос несколько раз, это значит, его не удовлетворяет наш ответ. Или Бога не удовлетворяет то понимание, даже если мы правильно отвечаем, то понимание, которое мы вкладываем в ответ. Бог хочет, чтобы мы на самом деле поняли, где мы, почему мы и что мы должны делать или не делать. И Бог открывает Илии немножко о своей сущности. Мы все хотим, так ведь, да, каких-то особенных проявлений в своей жизни Бога. Так ведь? Ну, помашите рукой. Если вы не хотите, ну, можете, конечно, ну, не махать. Но я верю, ну, мы поэтому и приходим к Богу, и мы верим в Бога, который совершает чудеса, и мы хотим, чтобы, ну, как бы Божьи чудеса не были явны. Но заметьте, Бог говорит, что, или, что будет, да, сильный ветер, будет землетрясение, будет там, ну, что там, чтобы я не пропустил, сильный ветер, да, раздирающий горы, сокрушающий скалы, землетрясение, огонь, да, и после огня веяние тихого ветра. И заметьте, Бог говорит, что да, это все может идти передо мной, да, когда чудеса совершаются, это что-то особенное. Это, ну, трясет в буквальном смысле слова землю, людей, это зажигает других людей, это как ветер в буквальном смысле сносит, но Бог говорит, я не в этом. Это да, это всего лишь как бы так цветочки, это небольшие, ну, мои проявления, моего присутствия, но Бог говорит, я в веянии тихого ветра. И заметьте, в чем заключается веяние тихого ветра? В том, когда Бог тебе говорит. И дальше Бог снова обращается к Илии, да? И задает тот же самый вопрос. Что ты здесь, Илия? Илия опять отвечает, 14 стих. Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией, и Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, и завел Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасет от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисей валов, и побежал за Илию, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плух валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели, а сам встал, пошел за Илию и стал служить ему. Заметьте, что Бог отвечает Илии. Объяснял ли Бог Илии обстоятельства, почему в его жизнь пришла эта проблема? Объяснял ли, да? Начал ли Бог: «Ну вот ты понимаешь, но Изавель, она же язычница, но она же вот поклоняется этим Ваалам, но естественно она будет тебя преследовать. Ну понимаешь, ну то есть я хотел тебя там проверить, испытать, ну посмотреть, вот насколько ты Илия твердый, насколько ты…» Объясняет ли Бог, да? Не объясняет. Но для чего же тогда Бог допустил вот эту проблему в жизни Илии? Не просто ж так. Для чего? Как вы думаете? Укрепить веру. Что еще? Чему-то научить. А что еще? Чтобы он изменился. А что еще? Терпение, смирение. Хорошо, что еще? Что еще? Что еще такое сказал Бог Илии, чего до этого Илия не знал? У вас в Библии есть? То, что остались, да, 7 тысяч людей, которые, мужей конкретно, да, которые не преклонили. А что еще Бог сказал? Ну, у кого есть в Библии? Пойди, помажь кого, да? Двух царей и над Иудеей, да, и Елисея. Заметьте, Бог открывает как бы дальше, что должен делать Илия в своем служении или в своей жизни. Знаете, нам иногда кажется, и это наш выбор, наша реакция на проблему. Иногда нам кажется, вот как Илия, что все, на этой проблеме твоя жизнь закончилась. На этой проблеме все, твоя работа закончилась, все уже, ну, попросит тебя. На этой проблеме твои взаимоотношения с человеком разрушились. Все уже, больше, ну, не подходи. На этой проблеме, то есть, ну, все. Зачем дальше жить? А Бог говорит: Илия, хорошо, проблема есть, проблемы, возможно, еще будут, но твоя жизнь, она не закончилась, у тебя есть особенное призвание, особенное предназначение от меня. Ты еще должен поставить Елисея как пророка вместо себя, ты должен еще двух царей помазать. И знай, Илия, что даже ты думал, что все преклонились, да, но 7 тысяч мужей, они не преклонили свои колена перед Ваалом, они оставались верными. Они не, ну, как бы, так сказать, не поникли перед этой проблемой, они не испугались Изавели, не испугались Ахава, не испугались обстоятельств, они продолжали быть неверными. Заметьте, да, проблема – это для того, чтобы мы, вот как Илия, увидели, где мы и почему мы. Единственный вопрос, который Бог задавал Илии, он спрашивал: почему ты здесь? Почему ты здесь? Неужели ты не мог со мной вот там пообщаться, там, где ты находил? Неужели бы я к тебе не явился и не проговорил? Зачем нужно было бежать вот так вот далеко, 40 дней еще идти пути? Но это Бог уже ему сказал, понятно. Сначала Илия побежал, ну, сам, куда он хотел, потом Бог уже его направил. Но знаете, другими словами, Бог говорит: я мог бы тебе проговорить и там, Ну, то есть мне не нужно было, ну, особенно, чтобы ты в вот эту особенную пещеру приходил, хотя я сюда тебя привел. Я мог бы тебе проговорить сразу же. Бог допускает в нашу жизнь проблемы для того, чтобы мы знали, где мы, почему мы и для чего мы. Для чего мы, какое наше предназначение. Чтобы мы могли проанализировать нашу жизнь и увидеть Бога по-новому в своей жизни. Другое место Писания, которое я хотел бы, чтобы мы вместе посмотрели, это книга Иова. Вы все знаете этого человека, да? Книга Иова. Мы не будем ее читать, но вы знаете, что Бог назвал этого человека одним из самых праведных людей своего времени. В 8 стихе 1 главы Бог говорит о Иове и говорит: «Сатане, видел ли ты, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле человек, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Почему я прочитал это место? Человек, который по всем критериям, по всем своим характеристикам, он должен был быть тем человеком, которого бы Бог хранил от всякой проблемы и от всякого зла. И вы можете дальше прочитать, и вы увидите, что Бог позволил сатане сделать в жизни Иова. Мы не будем читать, я надеюсь, что вы все знаете эту историю, я ее просто кратенько перескажу. В один день Иов, богобоязненный, исполняющий все, что Бог ему говорил, он потерял все. Потерял все, кроме собственной, ну, как бы физической жизни. Потерял детей, потерял все имущество, потерял слух и потерял свое здоровье. Приобрел такую болезнь, вот сегодня говорят, спит, чума 20 века, да? А в то время вот проказа, это была чума, ну, тех веков и до сегодня, да, это болезнь, которая, ну, не лечится. Когда человек заживо просто постепенно разлагается. Ухо отвалилось, нос отвалился, и вот ты, человек, который ни в чем не согрешил перед Богом, вот он оказывается в такой проблеме, да? Но немножко другая проблема, да, не так, как у Ильи, да? Никто не грозил ему там смертью, никто не это, но обстоятельства настолько, ну, можно сказать, стеснили Иова, что, ну, и главное, непонятно почему, то есть жил, поступал всегда по Божьим заповедям, за своих детей постоянно жертвы приносил, молился, чтобы, если они в чем-то согрешили, чтобы Бог их не наказал. И тут такое тебя постигает. Но заметьте, какая была реакция Иова. Немножко другая реакция, отличная от Илии, я хотел бы, чтобы мы ее прочитали. Первая глава с 20 стиха. Когда все это произошло, когда Иов узнал о всех этих новостях, 20 стих, написано: «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господня благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного от Бога». Знаете, сегодня лично мне, вот как верующему, да, я думаю, многим современным верующим нам есть чему поучиться у Иова. Мы все любим, когда нас Бог благословляет, так ведь, да? Ну, все любят, да? Мы все любим, когда нам Бог или люди дарят подарки, да? Мы все любим, когда мы здоровы, когда у нас, ну, как бы ничего в жизни не происходит, ну, ни с нами, ни с нашими близкими, ни с нашим имуществом, ничего плохого, так ведь, да? А готовы ли мы, да, вот принимать вот такие, мягко говоря, совсем нехорошие обстоятельства? И, не знаю, если вот брать, ну, как бы проблемы, да, то это были проблемы из проблем, да, ну, если так сказать. Причем такие проблемы, которые Иов уже не мог никак решить. То, что погибли, ну, его дети, то, что он потерял весь, ну, все свое имущество, он это не мог никак восстановить. Ну, никак, так ведь, да? Но не мог, да? То, что у него пропало здоровье, да, в один день, мог ли он восстановить? Никто не лечил проказу, никто не лечил. Не мог восстановить. Но заметьте, да, отношение Иова, оно было, можно сказать, по крайней мере, вот первая его реакция, она была правильна. Он говорит, что «нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Знаете, Иов, он на самом деле, вот в этом он отличался, в плане реакции на проблему от Илии. Если Илия просто взял и убежал, да, от проблемы, то Иов, он, наоборот, просто смирился пред Богом. Написано, что он разодрал одежду, остриг голову, пал на землю, то есть пал перед Богом. И он сказал, что если Бог это допускает в моей жизни, я это принимаю. Если Бог видит, что ну, я могу эту проблему пройти, я буду ее проходить. Мы знаем, мы не будем дальше читать, но даже такой человек, как Иов, я знаю, что нам всем, как церкви, ну, как церкви, как верующим, ну, лично мне, я не знаю, за вас, может, вы, ну, у вас вера покрепче. Но даже Иов, если вы прочитаете всю книгу Иова, к концу у него где-то появился ропот. Особенно, когда друзья, его самые близкие друзья, они пришли вроде его поддержать, а потом начали ковыряться в Иове и говорит, ну, Иов, наверное, все-таки ты в чем-то согрешил. Наверное, раз вот Бог тебе, ну, не отвечает, да, на твою молитву. Ты как бы, ну, заболел этой проказой, ничего не проходит, ничего не меняется. Наверное, все-таки, то есть, если Бог в ангелах своих усматривает, да, недостатки, значит, и в тебе что-то нашлось. И знаете, благодаря такой поддержке, ну, вот иногда мы можем такую поддержку оказывать, даже Иов при всей своей вере, мы можем увидеть к концу книги, у него появился вот такой бы ропот. Ропот на друзей, даже где-то появился ропот, ну, на Бога. Он начал Богу задавать вопросы и говорит, Господь, ну, ты же понимаешь, я человек, ты Бог, ну, как, ну, то есть, ну, как ты можешь такое допускать в моей жизни? То есть, я не могу, ну, то есть, тяжело для меня вот выдержать вот эти все проблемы. И заметьте, да, мы прочитаем последнюю главу. То есть я не буду все читать, мы прочитаем самый конец, 42 глава. Чем все закончилось? Или что Бог открыл Иову? То есть перед этим Бог, ну, опять-таки, как вот и в ситуации с Илией, то есть он пришел к Иову, начал говорить с ним. Он начал ему открывать некоторые вещи, о которых Иов при всей своей, ну, всех своих знаниях, при всей своей непорочности, при всем своем как бы доверии Богу, он ну, не знал. Не знал, почему, потому что дальше, ну, как раз вот мы об этом прочитаем. 42 глава с 1 стиха, давайте вместе посмотрим. 42 глава с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея?» Он говорил о себе. «Так я говорил о том, что не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Заметьте, чему Иов научился через проблему, которую, ну, которая постигла его жизни. Он говорит, человек, которого Бог назвал, ну, в его время, самый богобоязненный, непорочный, ходящий, ну, всеми путями, и этот человек говорит, я, пятый стих, я слышал о тебе слухом уха, да, я слушал о тебе проповеди, мне мои друзья рассказывали, я читал Писание, я слушал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Заметьте, проблема – это время, когда Бог хочет, чтобы мы увидели Его. Зачастую, когда у нас все хорошо, мы только слышим о Боге. Церковь, скажите аминь. Когда у нас все хорошо, мы только слышим о Боге. Но когда нас постигает какая-то трудность и проблема, мы можем увидеть Бога в действии. Мы можем увидеть реальные Божьи чудеса и реальное Божье прикосновение к нашей жизни. И 6 стих он говорит, «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Человек, который ни в чем не погрешил, человек, который был верен Богу, который не похулил Бога, хотя там уже даже жена приходила и говорит, похули Бога и умри. Но зачем тебе мучиться, вот медленно умирать от этой проказы? Но если уже Бог тебя допустил, то может Бог тебя просто уже и сразу заберет, то есть как бы к себе. Зачем вот долго, ну как бы медленно умирать? Лучше вот как Илия молился, да? Вот сразу Господь, забери меня и все, да? Но интересно, что Иов, он пережил те откровения, которые он говорит, я не мог их, ну, как бы при всех моих знаниях, при всех моих пониманиях, при том, что я каждое воскресенье в церковь ходил, домашнюю группу ни одну не пропускал, постоянно молился, я всего лишь слышал о тебе своими ушами, а теперь я тебя вижу. И вижу через что? Через проблемы, причем через такие проблемы, которые нам церковь, ну, честно говоря, не снились. Не снились. И дай Бог, чтобы и не приснились. Да? Бог дает возможность нам увидеть Его, пережить Его по-особенному через трудности и проблемы в своей жизни. Еще одно место Писания – это книга пророка Малахии, которую мы сегодня открывали. Я буду уже подходить к концу. Книга пророка Малахии, та же третья глава, но чуть-чуть дальше мы прочитаем. Знаете, как я говорил, может быть различная реакция на проблемы. Можно с проблемами смиряться, можно от проблем убегать, можно терпеть проблемы, да, какие, и начинать роптать на Бога. А можно вообще сказать, а зачем вообще мне верить в Бога? Зачем мне нужен этот Бог, который допускает в моей жизни проблемы? Бывает такое, церковь? И давайте мы это об этом прочитаем. Малахии, 3 глава, с 13 стиха. Заметьте, я хочу вам просто подчеркнуть, перед тем, как мы прочитаем эти стихи, это, я обделился об этом на лидерском прошлый понедельник, и хочу с вами сегодня поделиться. Это реакция или это слова не неверующих? Скажите своему соседу, это слова не неверующих. Это не для неверующих. Это слова, обращенные Богом к верующим того времени и к нашему времени, потому что это записано в Писании. И что Бог здесь говорит? «Дерзностны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим тебе? Что мы говорим против тебя?» И дальше Бог отвечает. «Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Заметьте, да, вот как бы отношение верующих, которые разочаровались. Беззаконники или люди, которые не верят в Бога, им лучше. В моей жизни одни проблемы. Зачем верить Богу, если в моей жизни одни проблемы? А вот у беззаконника все хорошо. Богатеет, преуспевает, и вроде как бы ничего, Бог его не касается, да? И 16 стиха, да, Бог говорит, да, есть такая реакция даже среди верующих. Есть верующие, которые уже ну, променяли свою веру на какое-то временное благополучие. Да? Но есть как бы другая категория верующих, и Бог ее выделяет. Он говорит, но боящиеся Бога говорят друг другу. Вот то, о чем я говорил, что насколько важно ободрить друга, назидать друг друга. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Скажите своему соседу, перед лицом Бога пишется памятная книга о боящихся Господа. Перед лицом Божьим пишется памятная книга о боящихся Бога. Для чего пишется, да? 17 стих. Бог говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Аминь. Слава Богу. Спасибо, Дима. Бог говорит, что я покажу разницу. Иногда, может быть, нам кажется, и мы здесь считаем, есть люди, которые не видят разницы. Есть верующие, говорят, что тщетно, нету разницы, что служил Богу, что не служил, что верил Богу, что не верил. И у неверующих проблемы, и у меня проблемы. Но знаете, одно дело, когда ты проходишь проблемы или испытания без Бога, другое дело, когда ты попадаешь в проблему, но вместе с тобой рядом Бог. Одно дело, когда ты служишь Богу, и проходишь какие-то испытания, тебе тяжело, но ты, проходя испытания, ты потом видишь Бога лицом к лицу, как сказал Иов. Ты видишь, к чему Бог тебя призвал, открываются новые горизонты. Ты видишь новые цели в своей жизни, как увидел Илья. Ты видишь, к чему Бог тебя призвал, что твоя жизнь далеко еще не закончилась, твое служение далеко еще не закончилось. То, что ты начал делать, тебе еще нужно продолжать делать, да? Может быть, до второго пришествия Христа, да? Но Бог здесь дает обещание. Он говорит, даже если вы сталкиваетесь с такой реакцией, даже вы видите верующих, которые уже махнули рукой на Бога, говорят, а, нужен мне такой Бог, нужна мне такая церковь, нужна мне такая вера. Лучше я уже так сам буду жить себе, буду там, ну, и, может, не каждый день, ну, так немножко хулить Бога, да. Ну, умру, не умру, еще так еще, тоже под вопросом, да. Но Бог здесь говорит, но боящиеся Бога говорят друг другу, да? Внимает Господь. Или Бог внимателен, Бог наблюдает, Бог смотрит за вашей и за моей жизнью. Даже если нам кажется, что где-то Бог уже далеко, где-то Бог нас оставил, и нам уже тут грозит меч нависает, да, над головой. Но боящиеся Бога не знают, что Господь никогда ни о чем не забыл, Он внимательно наблюдает. И не просто наблюдает, да, тут сказано, перед лицом Его пишется памятная книга о боящейся Бога. И в книге Откровения об этой книге тоже написано. Есть книга жизни, есть книга дел людей, по которой люди будут судимы. Что они делали или не делали для Бога. И Бог говорит, что я покажу разницу. Знаете, не всегда мы видим разницу сразу, но знаете, вы можете сказать, что Бог обязательно покажет разницу. И вы можете на это сказать «Аминь». Аминь. Вы обязательно увидите разницу в том, как вы проходите проблемы и в том, как проходят эти проблемы люди неверующие. Вы обязательно увидите разницу в том, как Бог вас выводит из проблем или вам помогает, и в том, как люди годами, всю жизнь одной и той же проблеме. И такое впечатление, что вот эта проблема – это вся, весь смысл их жизни. И ну, как бы больше ничего нету, кроме этой проблемы, болезни или чего-то другого. Ничего нету другого. Но боящийся Бога знает, что у Бога есть другое. И Бог обещает, 18 стих, «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». И последнее местописание, я буду на нем заканчивать. Последнее местописание – это книга Откровения, Новый Завет. Я говорил, что большинство местописаний у нас будет сегодня из Ветхого Завета. Это не значит, что ну, в Новом Завете нету примеров, ну, подходящих. Просто Бог положил именно эти истории на сердце, чтобы мы ну, на них посмотрели, с них поучились. Книга Откровения, 10 глава. Книга Откровения, 10 глава. С 8 стиха мы прочитаем. Все нашли? 10 глава, с 8 стиха. Здесь Бог обращается к Иоанну и давайте мы прочитаем, что Бог сказал. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царствах, и царях многих. Вопрос к вам, церковь. Где находился Иоанн, когда Бог вот проговаривал к нему? На острове Патмос. Отдыхал, лежал в шезлонге под пальмой и ну, ножками болтал в море, да? Где на острове Патмос, правильно, а что он там делал? Поехал, выиграл туристическую путевку, да, отдыха на двоих, но поехал один, потому что жены не было. Был сосланный, что? Сосланный отдохнуть, да, от служения в церкви, устал, его, ну, как бы, власти Рима попросили, сказали, ну, Иоанн, ты уже перетрудился, мы тебя давай обеспечим тебе бесплатным питанием, проживанием, поживешь там на острове Патмос, да? Что он там находил? Ну, почему он там был? За Христа? А что он там как бы переживал? Или, ну, что он там делал? Просто отдыхал? Заключение. Он был на каторге, да? Это не была просто тюрьма, да? Если бы его посадили в тюрьму, он бы мог сидеть и там в Иерусалиме, и в каком-то другом городе. Его сослали на каторгу. Ну, то, что Иоанн как бы это не описывает, это не значит, что ну, как я говорю, что он лежал в шезлонге, да, со стаканчиком там лимонада и из трубочки попивал, там зонтик над ним стоял, и он там себе пописывал, ну, писал книгу Откровения. Иоанн находился в огромной проблеме. Его за его веру, за его, ну, то, что он учил о Христе, его сослали на каторгу. Ну, возможно, не его одного, еще там были, ну, как бы компания других верующих христиан. Но знаете, Иоанн один из апостолов, да, единственный апостол, который умер своей смертью, он доживал свои годы, да, или свою старость, ну, можно сказать, на каторге. И заметьте, когда Бог начал по-особенному говорить к Иоанну? Когда? Когда он где находился? В огромной большой проблеме. Ну, я уже как бы перефразирую. Да, он был на каторге, да, он был в сослании, да, он был на... Но Иоанн находился в огромной большой проблеме, которая не менялась и не проходила. Ему не сказали, вот, Иоанн, отсидишь 3 месяца, да, и мы тебя потом за хорошее поведение выпустим, да. Ну, то есть никто ему такое не обещал. Никто не сказал, Иоанн, ну год ты хорошо посиди, ничего не говори, не учи о Христе, и мы тебя досрочно освободим. То есть, ну, ты как вот покажешь, что ты исправился, все уже, ну, как бы поменялся, ну, уже доживешь свою старость как бы спокойно. Никто ничего Иоанну не обещал. Но помните начало книги Откровения, Иоанн говорит, я был в духе день воскресный. Иоанн в этой проблеме, он искал Бога, он был в духе, и Бог начал ему говорить. Бог начал ему открывать те вещи, которые, ну, и сегодня многие вещи еще не исполнились. Это, ну, как бы предсказание о ближайшем будущем, о, может, не сильно ближайшем будущем. Но Бог говорил конкретно через проблему. Скажите своему соседу, Бог будет тебе говорить через проблему. И знаете, церковь, это не то, чтобы Бог не говорил до этого с Иоанном. Были послания, вы можете прочитать, первое послание Иоанна, второе послание Иоанна, третье послание Иоанна. То есть Бог говорил с Иоанном и до этого. Не то чтобы, но по-особенному или какие-то особенные вещи Бог открывает тогда, когда мы находимся в какой-то достаточно серьезной для нас, ну, проблеме. И заметьте, да, вот это местописание, не зря мы его прочитали. Что Бог ему говорит? Я на этом буду завершать. Когда Бог сказал, пойди возьми эту книжку у ангела, да, стоящего на море, Иоанн пришел к ангелу и сказал, дай мне эту книжку. Ангел сказал, хорошо, возьми. Но дальше говорит, съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка. И знаете, в этом есть прообраз. Когда Бог нам что-то говорит, и Бог нам что-то обещает, Бог дает нам обетование, как приятно, да, слушать, когда Бог тебе что-то хорошее говорит. Да? Но когда это тебе нужно переварить, и чтобы это стало частью твоей жизни, ты замечаешь, ну, как-то вот оно почему-то становится горьковато, да? И Иоанн говорит, оно, ну, в устах было сладкое, да? Но в чреве стало горько. Знаете, церковь, всегда, когда Бог вам что-то говорит, оно может быть очень приятное, очень сладкое. Но для того, чтобы это стало частью вашей жизни, стало частью вас, для того, чтобы слово стало плотью и обитало с вами полная благодать и истины, вам надо будет пройти какую-то и горечь. Об этом говорит Писание. Это не просто такой красивый прообраз, да, ну, Бог сказал Иоанну, подойди, скушай, ну, возьми эту книгу, скушал ее. Это прообраз для вас и для меня. Мы читаем, много есть в Библии обетований. И мы, особенно, когда мы читаем о тех обетованиях, которые что-то Бог говорит хорошее, да, я для вас запрещу пожирающему, у вас не будет там того и проблем, а потом раз, и что-то в нашей жизни, какая-то проблема. И мы думаем, а может, то ли Бог что-то забыл, то ли что-то я как-то слово неправильно понял. А знаете, вот это как раз ситуация, когда мы слово съели, оно сладкое, приятное, но для того, чтобы оно стало частью нас, для того, чтобы мы увидели плоды, должно пройти время. 40 дней. Или, я не знаю, в книге Ева не написано, сколько он ожидал вот момента, когда Бог ответил. В книге Откровения не написано, сколько Иоанну пришлось просидеть на острове Патмос, прежде чем Бог ему явился и сказал, Иоанн, ты не просто так тут вот в ссылке, я буду здесь тебе открывать о будущем мира, я буду тебе открывать те вещи, которые, ну, в другом месте ты, возможно, был настолько занят и служением церкви или другими вещами, что тебе тяжело было бы это услышать или принять. А там, ну, как бы, такой вот официальной церкви не было. То есть в воскресенье, то есть он мог один быть в духе, молиться, искать Бога, и Бог начал ему говорить. Я хочу вас ободрить, церковь. Бог рядом с вами, когда вы проходите проблему. Бог никуда вас, ну, не покинул. Мы можем куда-то убегать, куда-то прятаться, что-то где-то искать. Бог рядом с вами. Бог был рядом с Илией, и когда он находился на том месте, где его застал посланник от Иезавели, и когда он убежал уже туда за 40 дней на эту гору Хорив, Бог был с Иовом, хотя Иов никуда не убегал. Бог был рядом с ним. И Бог ответил Иову на его вопросы и на его нужду. И Бог восстановил, исцелил его и вернул ему все, что Иов утратил. Бог был с Иоанном. Бог был рядом с ним, и он говорил с ним, независимо от того, был Иоанн на свободе или был Иоанн в ссылке в этой каторге. Бог будет рядом с вами. И Бог будет по-особенному проявлять свою руку. Вы будете по-особенному его видеть. Вы сможете, как Иов, сказать: «Я слышал до этого на проповеди своими ушами, а теперь я вижу своими глазами. Я вижу, как Бог вмешался в вот эту проблему, которую, ну, все, врачи сказали, проказа не лечится. Медленно умираешь. Как бы, может, даты не поставили, когда ты умрешь, но готовься, то есть, составляй завещание, то есть, и готовься к похоронам». Но знаете, Бог всегда хочет быть рядом с вами и со мной. И Бог всегда хочет вам открывать, почему мы здесь, почему даже вот эта проблема та или иная, независимо от того, как вот Любовь Павловна на ровном месте упали, и упала, и вот такая вот проблема с рукой. Ну, зачем, для чего, непонятно. Но Бог, Он в любой проблеме рядом с нами. И в любой проблеме Бог будет открывать вам, почему ты здесь, почему Бог хочет, чтобы ты был здесь, и где Бог хочет, чтобы ты был в будущем, и что Бог хочет, чтобы ты делал в будущем. Потому что именно в это время ты больше всего начинаешь бояться Бога и начинаешь искать Его. Ну, если ты в правильных взаимоотношениях с Богом. То есть есть две крайности, мы читали в Малахии. Можно разочароваться и сказать: «Да не нужен мне это Бог, не нужна мне эта церковь. Все, ухожу я от вас». Нехорошие вы, да? А можно сказать: «Нет, я знаю, что Бог все видит, Бог пишет эту памятную книгу, и Бог ответит. В свое время ответит обязательно». Поэтому, церковь, я хотел бы, чтобы мы встали для молитвы. Я не знаю, проходите вы сейчас, ну, для вас это актуальная сейчас проповедь, или, может, это как бы так далеко наперед, дай Бог, чтобы, может, и не было в вашей жизни проблем. Но я хочу еще раз вам эту мысль подчеркнуть, что Бог всегда рядом с вами. Когда мы Его не видим и не слышим, Он не оставляет нас. Это не значит, что Бог нас оставил. Но Бог какие-то определенные обстоятельства допускает в нашей жизни, чтобы мы и увидели, и услышали Его. Потому что, к сожалению, я сейчас проповедую, но я не могу гарантировать, даже ну, касательно своей жизни, если я не буду внимателен к этому слову и не буду ну, то есть его в своей жизни применять, то я буду, как вот писал Иаков, человеком забывчивым, который обманывает сам себя, который посмотрел на себя, увидел свое отражение, отошел и забыл. И знаете, вот Бог иногда вот для того, чтобы мы не забыли, допускает в нашей жизни определенные испытания. Такие контрольные работы мы пишем. Или работы над ошибками себя. И я хотел бы вместе с вами помолиться, церковь, чтобы у нас было вот это правильное отношение. Отношение с Богом прежде всего. И правильное понимание, почему в нашей жизни что-то происходит или не происходит. Чтобы мы никогда никого не спешили судить. Никогда не спешили делать каких-то поспешных выводов о том, почему вот в моей жизни или в жизни другого человека это произошло. Потому что вы знаете, вот пример друзей Иова. Когда они поспешили, да, потом Иову пришлось за них молиться, чтобы Бог их простил. Потому что они судили его, а он не был ни в чем виноват. То есть, но Бог даже друзей его через его проблему тоже научил кое-чему. Поэтому давайте мы будем молиться, чтобы мы были людьми, боящимися Бога. Чтобы мы были людьми, которые знают, что у Бога всегда есть ответ на все наши «почему», для чего мы здесь, почему в нашей жизни такая проблема, почему у нас чего-то нету, что-то мы потеряли или что-то еще не приобрели. Бог хочет давать вам и мне эти ответы. Бог хочет вам открывать, особенно для чего, к чему вы призваны, где Он вас видит дальше, как в жизни Или, как в жизни Ио. Бог будет открывать вам, где вы должны быть дальше, что вы должны еще сделать для Него. Давайте мы об этом будем, церковь, молиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя за это слово. Я благодарю Тебя за эти примеры героев и из этих мужей веры, которые даже в этих проблемах, они остались верными Тебе, они искали Тебя. Может, каждый по-разному, но они искали Тебя, они уповали на Тебя. И, Боже, я прошу Тебя о том, чтобы мы как церковь, мы как верующие, мы не оказались среди тех людей, среди тех верующих, которые говорят, что тщетно служение Богу, бесполезно, ничего не помогает, ничего не меняется. Те, которые грешники, лучше живут. Боже, дай нам просто в сердце этот страх перед Тобой, что мы боялись больше Тебя, чем какой-то проблемы, чем какой-то трудности, чем какого-то испытания в нашей жизни. Боже, дай нам в сердце это понимание, что Ты внимательно наблюдаешь за нашей жизнью. Ты все записываешь в свою книгу, книгу тех дел, которые мы делаем или не делаем для Тебя. И, Боже, мы хотим, как Иоанн, не просто скушать какое-то вкусное, сладкое слово, но мы хотим быть готовы, чтобы это слово стало плотью, даже если это будет где-то горьким для нас, где-то будет тяжелым для нас. Мы хотим услышать Тебя и узнать, что Ты хочешь для нашей жизни, и исполнить это в своей жизни. Мы благословляем Тебя, Отец Небесный, в нашей церкви, в жизни каждого человека, кто здесь сегодня, на этом служении, кого сегодня с нами нету, Боже. Мы благословляем Тебя, чтобы мы были церковью, которая боится Тебя, которая знает, что служение Богу не тщетно. Не тщетно искать Бога среди проблем, среди трудностей. Ты, Бог, который всегда приходишь, который всегда отвечаешь, который всегда проговариваешь, почему, для чего, зачем. И Ты, Бог, который всегда нам открывает больше, больше наше предназначение, больше нашу судьбу, к чему Ты нас призвал и что мы должны делать дальше в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Отец, мы благословляем Тебя в нашей жизни и молимся о том, чтобы мы были ободрением, ободрением сегодня, ободрением завтра, на этой неделе. Для тех людей, кто сегодня проходит какие-то трудности, проблемы, какие-то в своей жизни испытания, чтобы мы не были похожи на друзей Иова, которые осудили его, которые искали в нем какие-то недостатки. Дай нам быть людьми, которые будут поддерживать, вдохновлять, доверять Тебя, и которые будут ободривать других людей верить в Тебя, доверять Тебе и знать, что Ты Бог, который отвечает. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь.